от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, добрый день.
День добрый, дамы и господа. Понедельник настал, дорогие товарищи. Шановные громадяне, как сказали вы сейчас на Украине. Тяжелый день, понедельник. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою экспансию в интернете. Стримы, как всегда, по вторникам и четвергам. Вот завтра в 6 часов опять вернемся к рану. А сегодня в этот час с нами Михаил Михайлович Ходорёнок, час милитариста. Здесь ли вы, Михаил Михайлович?
А куда же я без вас, Евгений Янович? Как всегда, на посту.
А может, вы на фронте уже давно?
У нас фронтов полно. Ради передачи «Час милитариста» отлучился только чтобы присутствовать на этом часе.
Окей. Ну, слушайте, кругом, конечно, как-то все не пацифистски. Война на Кавказе, черти что, и в других местах. Печально это все.
Это точно. Но переводя наш разговор в конкретную плоскость, мы на этом часе милитариста поговорим о некоторых особенностях боевого применения беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия. Для начала скажем, что турецкими СМИ, к примеру, ну, развернута просто, скажем так, беспрецедентная кампания по дискредитации некоторых российских образцов вооружения и военной техники. В частности, вот многие турецкие СМИ утверждают, что российские зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» показали свою беспомощность перед турецкими БЛА типа «Байрактар». «Байрактар», напомним, переводится как «знаменосец», и это беспилотный летательный аппарат турецкой разработки. Но насколько он турецкой разработки, скажем чуть позже, поскольку этот аппарат очень сильно зависит от импортных комплектующих, которые завозят для сборки Турции. Сам по себе аппарат этот, он, ну, размах крылья, например, 12 метров, там, длина 6,5 метров, крейсерская скорость 130 км в час. По своей геометрии, вот, отражающей поверхности, эффективной отражающей поверхности, его, наверное, можно сравнить с нашим самолетом Ан-2. Вот. И сказать, вот, например, что он какой-то вот такой неуязвимый самолет, беспилотный летательный аппарат, точнее, ну, наверное, это все-таки большое преувеличение, поскольку у него очень большая отражающая поверхность. Он, собственно говоря, маломаневренный аппарат. Он не оснащен там никакими средствами РЭП, скажем так, но проявил себя очень даже неплохо. Но в этой связи что еще надо сказать? Что вот все сведения, которые поступают из района боевых действий, их надо проверять и перепроверять, да еще и не один раз и не с одного источника. Поскольку и та, и другая противоборствующая сторона, ну, стремятся увеличить свои успехи, показать мощь своего вооружения, в том числе никакого сомнения нет в том, что они ведут информационную борьбу. И вот не ко всем видеороликам я вот бы относился, так сказать, что они в полном объеме там достоверны. Ну, к примеру, например, азербайджанская сторона и некоторые другие ресурсы уже несколько раз сообщали о том, что в зоне боев в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-200. О, С-300, прошу прощения, я оговорился. И опять-таки предлагаются видеоролики. На некоторых видеороликах, ну, вообще ничего невозможно понять, поскольку они неразборчивы, смазаны. И даже при самом большом воображении очень трудно представить себе, что там на месте вот этих взрывов находится зенитно-ракетная система С-300. На другом ролике тоже показано, что это, например, поражается зенитно-ракетная система С-300. Показан подрыв какого-то боеприпаса возле радиационной станции СТ-68УМ, которая и близко-то никогда не входила в состав зенитно-ракетной системы С-300. То есть тут ряд и преувеличений, и передергиваний ко всему этому относятся. Ну, тем не менее. Вот, все-таки турецкий «Байрактар» вот поразил значительное количество вот этих зенитно-пушечных ракетных комплексов и вот в провинции Идлиб, и в Ливии, и при попытке формирования фельдмаршала Халифы Хафтара овладеть столицей города Триполи. И вот последнюю горсть земли, это вот так выражаются турецкие СМИ, на системе ПВО России бросили азербайджанские военные в ходе операции в Нагорном Карабахе. Но вот что тут для меня, например, как-то тоже вот несколько удивительно, что вот как они так пишут, на системы ПВО России, но сами-то вы закупаете зенитно-ракетные системы С-400, они в ходе облетов у вас показали очень высокие характеристики, вы сами восхищены, турецкие военные, я имею в виду. Более того, совершенно недавно вы провели практические стрельбы на полигоне близ Синопа. Но вот по моим данным, там было 3 ракеты-мишени, и всех их С-400 расстрелял. Ну так, собственно говоря, чем вы недовольны? И вот некоторые даже азербайджанские журналисты вот на фоне успешного применения БЛА «Байрактар» даже предложили переименовывать освобожденные села в честь этого летательного аппарата. Вот. Ну, не, вот все-таки мы не будем на данном этапе подвергать вот, сомнению вот, результаты, продемонстрированные «Байрактар». Они действительно там и есть. И вот что в этом плане мне хотелось бы сказать, что у нас все-таки вот точной статистики нет, А вот у меня, например, лично вот и такие вопросы есть. А при каких условиях были поражены, например, сирийские или ливийские панцири? В Армении зенитно-пушечного ракетного комплекса типа, как ошибочно указывается в ряде турецких изданий, ну не было. И вот и стоит ли считать таким ярким успехом вот применение БЛА «Байрактар» в ситуации, при которой панцирь был разбит, например, когда он находился на трейлере и перевозился автотягачом в предполагаемый район боевых действий? Или ракета «Байрактар» поразила ЗПРК, когда он находился в выключенном состоянии? Или же более того, панцирь находился и вовсе в свернутом состоянии, а боевой расчет вот на месте отсутствовал? И, наконец, даже когда ЗПРК был включен, проверено функционирование, на рабочих местах находились операторы, но комплекс не получал своевременного и точного оповещения о воздушной обстановке и объективно не смог продемонстрировать свои ТТХ. По свидетельствам очевидцев событий в Сирии и Ливии, именно таких случаев ударов по панцирям и было вот громадное большинство, 95%.
Ну, Михаил Михайлович, по российской поговорке «старый и невежливый, техника в руках дикаря, груда металла».
Евгений Янович, как вы как обычно, опережаете течение моей зенитно-ракетной мысли. Но вот что я по этому поводу хотел. Конечно, такие оправдания, они, ну, не всегда уместны. Ну, не скажешь же, что я проиграл бой там из-за того, что не успел пообедать или находился в местах для отдыха. Ну, это вот объяснение, с одной стороны, такие, ну, скажем так, откровенно как бы сказано в одном из фильмов, откровенно жалостные. Вот. Война, как известно, сантиментов не знает. Но вот в ходе какого-то вот противоборства, дуэльных ситуаций, при которых вот турецкий БЛА показал себя по тактическим характеристикам выше панциря, ну, практически не было. Ну, я понимаю, например, там, если панцирь не смог обнаружить беспилотник из-за его малой отражающей поверхности. А, как мы только что говорили, БЛА, Байрактар, это очень даже контрастная радиационная цель. Или в ходе наведения зенитных управляемых ракет на цель отмечались срывы сопровождения. Там боевая часть ЗУР при подрыве в окрестностях цели показала себя неэффективной против БЛА такого типа. Пушечный огонь 30-мм орудий при использовании оптического канала там продемонстрировал низкую результативность. Тут еще что надо сказать, что в принципе ведь не сам же «Байрактар» ударяет по объектам. Он использует вооружение, которое подвешивается на его борту. Это и противотанковые средства, и бомбы с лазерным наведением, и разработки этой турецкой компании Rocket Sun. И, в принципе, например, он может применять эти боеприпасы с дальности 8 километров примерно. Ну, в ряде случаев, говорят, и больше отмечалось. А вот, например, эффективный зенитный огонь из пушек, ну, даже 30-миллиметровых, но это только 4 километра, например. И захотел бы по панцирю, по этому «Байрактару», например, поразить его огнем 30-миллиметровых орудий, не позволяет зона поражения. Вот. То есть сам-то он летает там вне зоны воздействия зенитно-ракетных комплексов ближнего действия и успешно их поражает вот огнем своих средств, которые подвешиваются на его борту. Вот, например, он в ряде случаев он может находиться и вне зоны поражения таких комплексов, как ОСА-АКМ. Попробуй еще до него достань. Кстати говоря, вот вся организация противовоздушной обороны на линии боевого соприкосновения, это ведь по большому счету войсковая ПВО. А у нас она как-то вообще отмалчивается по этим случаям. Я еще ни разу не слышал какого-нибудь компетентного комментария, что как там себя проявили средства локации и средства поражения войсковой ПВО. Как-то ребята отмалчиваются. Отмалчиваются и во многом и предприятия УПК. Тут, можно сказать, развернута самая разнузданная кампания. А они, ну даже скажем, как обычно, эту информационную войну проигрывают. Вот, ну, я вот считаю, что достаточных оснований, что Байрактар так страшно эффективен, а панцирь беспомощен. Ну, на данном этапе, вот я еще пока не... Панцирь я имею в виду последних модификаций. Потому что первый панцирь создавался вообще не для борьбы с БЛА, а для уничтожения боевых вертолетов. А это совершенно другая цель. Еще неизвестно, какие там в Ливии панцири использовались. Если они поставлены из Объединенных Арабских Эмиратов были, то вполне возможно, что это и первые модификации. Вот. Поэтому тут, опять-таки, надо разобраться детально и надо уточнить все-таки статистику, где оно и как оно, что было. Ну, ошибки какие все-таки? Вот как только что сказал Евгений Яныч, вынужден повторить его мысль. Ну, какие могут быть, что нельзя передавать современные образцы вот, зенитно-ракетного вооружения в руки малоквалифицированных или же наскоро обученных специалистов?
Какой это неизбежно... вежливый.
Ну, будем корректными все-таки. Мы еще о некорректных вещах сегодня поговорим. У нас есть повод. Но это неизбежно приведет только к отрицательным результатам и скомпрометирует оружие. Поэтому я вот еще понимаю. Ладно, вы передали там это ну, иррегулярным формированием. Там. Вот у меня вызывает всегда компетентность специалистов в этом вопросе. Но они не в состоянии создать вот современную систему противовоздушной обороны и тем более успешно применять все эти принципы в ходе вооруженных столкновений. Вот, ну, просто по определению не в состоянии.
А и... может, наши товарищи-торговцы просто хотят продать, а им все равно кому?
Да ведь, знаете, ну, в этом случае это да, конечно, да. Но я уверен, что если еще они и денег за это не получили, ну, вот и такая ситуация.
А это не важно, из бюджета заплатят.
Да, вот тогда мне не совсем понятна эта политика. Ну ладно, я понимаю, тебе заплатили звонкой монетой, а они там обделались по полной программе. Тут как-то не так обидно, когда деньги получены. А если не получены, то это, наверное, все-таки
не,
обидно.
А у нас на эту тему давным-давно все схвачено. Какая разница, мы из бюджета брать будем.
Да. Ну, и что я еще по этому поводу хотел сказать, что все-таки вот, если можно, вот мы даже повторим некоторые тезисы, которые мы озвучивали на предыдущих часах милитариста, что все-таки вот надо всегда строить вот эту систему ПВО комплексную, начиная вот с построения высокоэффективной системы разведки, системы обработки информации, ну, чтобы на активные средства ПВО, огневые, там, она поступала с задержкой там, ну, в несколько секунд. Вот, опять-таки, все эти БЛА можно было сбить там, огнем боевых вертолетов или легких штурмовиков типа Як-130. Почему я говорю легких и почему штурмовиков? Потому что все-таки была, еще раз повторю, что это низкоскоростная и маломаневренная цель. Наводить на него там какой-нибудь Су-35, который будет петли крутить в воздухе там, по 15 километров. Ну, нецелесообразно.
Подождите, а если речь о Карабахе, там есть такая техника?
Да вот в том-то и дело. Мы возвращаемся еще к одному вопросу. Все-таки Армения – это сравнительно небольшое государство, 2 миллиона населения, с очень ограниченным военным бюджетом. Чтобы вот закупить им всю эту технику, ну, на несколько годовых бюджетов надо потратить. Конечно, у них ничего подобного нет. У них ясно, что были там определенные предупреждения. В 2016 году уже БЛА там постучались к ним в дверь. И можно было бы сделать выводы какие-то из конфликта.
Да мне когда было, они правительство меняли, свергали его.
Ну и плюс ко всему, опять-таки, сейчас, кстати говоря, вот это сказывается уже определенное в том, что, например, Запад все более... Это, правда, несколько выходит за рамки часа милитариста, это политическая составляющая, но все-таки давление политическое на Эрдогана уже начинает нарастать.
Ну начинает и что? Нарастать. Ему плевать.
Это заметно. Но все-таки подкупить надежные средства ПВО, это было бы лучше, чем там многовекторная политика, которая осуществлялась в последнее время руководством Армении.
Так им не то, на что. Денег-то да вот, нет.
Вот в, том, Да, а все надежды, которые они возлагали там на свои многочисленные диаспоры в тех или иных странах, ну как-то не очень сильно они поделились деньгами для закупки современного зенитно-ракетного и радиолокационного вооружения. Так что здесь главный, опять-таки, системный и комплексный подход к построению системы ПВО. А комплекс зенитно-ракетный – это всего лишь, ну, небольшой кирпичик вот, в построении этой системы. И отдельно взятый вот, зенитно-ракетный комплекс системы, ну, она не может там служить никаким мечом-кладенцом, поскольку она обладает как достоинствами, так и недостатками. А что касается вот, информационной борьбы, ну, еще раз говорю, вот, здесь надо лучше всего подключать все-таки, как и возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, а они иногда там все это скрывают за завесой секретности. Опять-таки, вы же не на Марсе воюете, не на обратной стороне Луны ваши системы вооружения принимают участие в боевых действиях, вполне с конкретным противником. У них есть статистика, вы свою скрываете, но это не идет на пользу. Не идет. Хотя я не говорю, что там надо действительно все данные, упаси бог, открывать. Но вот некоторые убедительные примеры, ну, приоткрыть бы, на мой взгляд, стоило бы. А потом еще у нас в связи с этими войнами, конфликтами появилось великое множество разного рода экспертов. И вот они начинают иногда говорить такое, что, ну, просто хватаешься за голову и думаешь, ну, как ты до этого додумался? Как тебе могло вообще в это в голову прийти? А это, кстати говоря, далеко не безобидная вещь. Почему? Потому что, ну, во-первых, и на Западе читают заключения наших экспертов, и они могут иногда даже и подумать, а эти люди, они в принципе-то вменяемы. Вот, у них есть там хотя бы минимальное, там, как у нас говорят, в вооруженных силах, первоначальное образование по этому
вопросу. Нет, судя по твиттеру робота Федора про космос, там сплошь невменяемые.
Ну так это ж, а как говорил по этому поводу старина Мюллер, он говорил, а это совсем не ерунда, дружище Битнер, это даже вовсе не ерунда, поэтому это тоже своеобразный штрих на портрете нашей страны, когда люди начинают выступать, ну, с умопомрачительными заявлениями. Вот один, например, знатный военный эксперт, опять-таки мы будем сегодня рассуждать в основном по вопросам зенитно-ракетного и радиолокационного вооружения, ну вот выступил, например, и заявил, что на территории Крыма во время приближения стратегических бомбардировщиков США радиолокационные станции вооруженных сил России были отключены. Вот спрашивается, как тебе это в голову пришло? Кто тебе об этом сказал? В письменном или устном?
Отключены виде? Кем?
Кем? Как ты до этого додумался?
Американцами?
Хотя, например, вот в составе воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации есть радиотехнические войска. Они на низовом уровне, это радиационные роты, радиотехнические батальоны, полки и бригады. И они непрерывно ведут разведку воздушного противника, особенно станции дежурного режима. Потому что у них есть станции и дежурного режима, и станции боевого режима. Если на пальцах, то станции дежурного режима – это метровые, относительно дешевые в эксплуатации станции. А станции боевого режима – это те, при включении и функционировании которой можно на огневые средства выдать без поискового целеуказания. Это, как правило, станции сантиметрового, дециметрового диапазона. И, ну так вот, станции дежурного режима всегда ведут разведку воздушного противника, никто их никогда не отключает. Их задача выдать информацию на командные пункты, чтобы, как у всех командиров, которые заняты противовоздушной обороной страны, у них было представление о воздушной обстановке. Как ты их отключишь? И вот читаешь дальше. Американские бомбардировщики проникли на полуостров с целью узнать о расположении и принципах работы системы С-400 и С-300.
Уже точно проникли?
Да, ну вот, ну пишут же люди, их цитируют информационные агентства. Хоть бы там девушки-редакторы задались себе вопросом, а это вообще можно? Это вообще реально или нет?
А это кто написал или хотя бы где?
Знаете,
в вот, каком источнике?
Как человек, неоднократно пересудившийся со многими личностями, ну, не хотелось бы кого-то называть персонально.
Нет, хотя бы конкретно источник же есть, где это написали?
Да кто, вот как я вот цитирую, в поисковых системах набрать, и можно сразу выскочить на этот текст. Ну так вот, вернемся все-таки к содержанию. Проникли на полуостров, чтобы узнать о расположении и принципах работы системы С-400 и С-300. Во-первых, С-300 в Крыму уже нет. Это первое. Об этом можно узнать из Википедии, например, где описан боевой состав. Вот рекламирую все-таки один информационный ресурс. Там два полка есть, С-400. Один в Феодосии, второй в Севастополе. Один 18-й номер, другой 12-й.
То есть можно не узнавать.
Да, о каком там расположении и принципах работы ты можешь это узнавать. Но вот, но самое интересное потом фраза еще одна. Россия чудом смогла разузнать об этом плане, в связи с чем и отключила РЛС. Как ты додумался до этого? Как? Опять-таки, но если вот самолеты-разведчики или, например, самолеты боевой авиации Соединенных Штатов осуществляют полет в нейтральных водах, ну, нет необходимости привлекать, например, в большинстве случаев радиационный комплекс, например, командного пункта системы С-400 для обнаружения и сопровождения этих объектов. Тем более многофункциональные радиационные станции, которые находятся на оснащении зенитно-ракетных дивизионов С-400. Такой необходимости нет. Ну зачем?
Зачем? А вы думаете, этот эксперт просто дурак? Или там сложнее?
Да я все-таки думаю, у меня вообще... Я его хорошо знаю. Но, опять-таки, ну, если ты закончил вот даже военное училище не по профилю, ну, какая злая сила тебя заставляет вот лезть в обсуждение этих вопросов? Ну, а наша же задача рассказать, что этого не может быть, поскольку этого не может быть никогда. Потому что все-таки кто-то прочитает еще, там проникнется, подумает, что так оно и есть. А оно и вовсе даже не так.
Может, опять-таки, он их к нам заманивает?
Ну, может быть, не исключаю. Но опять-таки, когда, вот, например, не рекомендуется выход в эфир тем или иным радиационным средством, существуют режимы радиомаскировки, такие-то номера и так далее, и там все расписано, в каких случаях применяется этот режим, в каких случаях этот, в каких случаях третий, когда разрешается работа на антенну, когда на эквивалент, когда вообще не рекомендуется подавать высокое напряжение на передающие устройства. Вот. И все-таки... Вот еще одна фраза, это уже из другого источника. Российские эксперты уверены, вот так написано даже, что вот одна из, что вот нет информации о военной чистоте, на которых работают С-400. Ну, якобы у британцев нет такой информации.
Но на этом, если можно, давайте мы перед новостным блоком прервемся, сохраним некоторую интригу и раскроем ее уже после новостей. С нами Михаил Михайлович Ходоренок. Час милитариста на дворе. Мы распушиваем самозванных военных экспертов.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений,
час милитариста на дворе. Страшные вещи рассказывает Михаил Михайлович о наших, как они себя называют, военных экспертах. Михаил Михайлович Ходоренок с нами.
Ну, завершим, так сказать, некоторые факты озвучивать по этим военным экспертам. Ну, вот один выразился, что, например, отсутствие у вероятного противника, я цитирую, информации о военной частоте, на которой работают С-400. Ну, действительно, существуют частоты мирного времени, частоты военного времени. Но вот военных-то частот не существует. Вот это не совсем правильный термин. А с другой стороны, опять-таки, если ты только вышел в эфир, то есть переключился там с эквивалентных нагрузок на антенну, то, в принципе, вот несущая частота твоего радиотехнического средства, радиоэлектронного средства, будь то, например, РЛС радиотехнических войск или же один из локаторов зенитных и ракетных дивизионов командного пункта системы, то твоя частота определяется мгновенно. Сказать, что тут какой-то вот это современными средствами ведения радиотехнической разведки, это был какой-то там суперсложный элемент, так отнюдь определяется мгновенно несущая частота. И поэтому вот говорить, что там, что это типа какой-то страшный секрет, там ее никак не определить, но это тоже, значит, не шибко-то владеть предметом. Ну и, наконец, заканчивая, значит, один вообще, это, кстати, было опубликовано, как у нас есть такое в журналистских кругах выражение, ведущая пятерка, ну, пять ведущих газет страны. Ну, вот это было в одной из газет ведущей пятерки. Цитирую. «Радары комплекса С-300 обнаруживают цели с двигателем внутреннего сгорания». Как ты до этого додумался с двигателем внутреннего сгорания?
Не понял. Вот, Запорожец, что ли, летает?
Ну, вот что-то в этом духе, вероятно, что-то в этом духе. И как вот, ну как людям подобные мысли приходят в голову, ну тут вот остается только догадываться.
А у нас где вообще есть там вот на этих высотах в чем-нибудь летающем движки внутреннего сгорания?
Нет, они-то есть, действительно. Но... Тут те же самые БЛА часто, ну, двигателем внутреннего сгорания, то если так в самом широком смысле, можно назвать все что угодно, потому что действительно там что-то сгорает. Но опять-таки, если классическими двигателями внутреннего сгорания, то некоторые беспилотные летательные аппараты комплектуются ими. Ряд беспилотных летательных аппаратов комплектуется турбовинтовыми двигателями. Ряд другими типами реактивных двигателей. Вот. Но это не является какой-либо характеристикой, на которую должен срабатывать то или иное реакционное средство. Потому что, ну что такое? Что такое любой радиолокатор, если на пальцах объяснять? Он посылает зондирующий сигнал той или иной формы. Скажем, там, моноимпульсный сигнал или, например, с линейно-частотной модуляцией, с кодофазовой манипуляцией, получает отраженный сигнал от какого-то объекта в воздушном пространстве. И, собственно говоря, по этому сигналу только и определяется, что в воздухе что-то есть. Какой там двигатель? Турбореактивный, турбовинтовой, внутреннего сгорания. Но это не имеет никакого значения, поскольку сигнал отражается от, собственно говоря, вот самого этого летательного аппарата.
Ну, сбивать, какая разница, чего?
Да, иногда, вот иногда только на некоторых частотах, на некоторых длинах волн возникает так называемый турбинный эффект. Турбинный эффект. Это что означает? Что, в принципе, сигнал, отраженный от, скажем, самолета, он модулируется вот вращающимися частями двигателей. И вот этот турбинный эффект, он передается на приемный тракт радиолокационной станции. И, кстати говоря, вот даже можно, вот, например, определить тип самолета. Каким это образом сделать? Вот если этот турбинный эффект выделить и преобразовать его в звук, то дело в том, что вот человеческое ухо различает огромное множество градаций. А звук работы того или иного двигателя, он настолько характерен, что его ни с кем не спутаешь, по большому счету. И вот, например, если выделить вот эту составляющую турбинного эффекта, перевести ее в звук, то можно будет сразу, например, однозначно сказать, ну, это, к примеру, F-16, а вот это F-35, а вот это работает двигатель B-52. В принципе, вот технически это сделать можно. Но сказать, чтобы, например, вот как вот это была завернута лихая фраза, ну, это надо очень глубокие познания проявить, как в радиолокации, так и, собственно говоря, в тех двигателях, которыми оснащаются современные летательные аппараты. Ну, наверное, все-таки надо поговорить о вещах более серьезных. А вот этим ребятам как-то вот, ну, надо мягко порекомендовать, что, ну, как-то, ну, вы ознакомьтесь с предметом, там, изучите какие-то основы радиолокации, распространения.
А зачем, если все равно печатают, интервью берут?
Да, так еще, собственно говоря, это иногда и приобретает, собственно говоря, достаточно распространенно звучит в средствах, он собирает там и лайки, и прочтения, и так далее, завернул какую-нибудь ерунду, а его там начинают цитировать такие же неразбирающиеся в этой проблематике.
Ну, так и достаточно.
Да, а, собственно говоря, успех достигнут, там, количество прочтений есть, лайки есть, все, ну, вроде как отработал. Ну, а что нес ерунду, так, ну, кто об этом? Не сразу же разберутся, а ведь нес же на самом деле, и еще как. Ну, вот, вернемся все-таки к вещам более серьезным. Что для средств противовоздушной обороны может быть очень неприятным и сравнительно в недалекой перспективе? Вот американцы принимают на оснащение так называемые бомбы малого диаметра. И уже второе поколение вот этих бомб принято, и совсем недавно они об этом заявили, значит, громко. Первое поколение было, я по-русски говорю, хотя правильнее говорить, вот GBU, ну, обычно у нас говорят ЖБУ. Это вот ЖБУ-39 была первая бомба малого диаметра, а вот сейчас уже пошла JBU-53B, Stormbreaker. В чем заключается вообще эта идея применения бомб малого диаметра? Они действительно небольшие по своей величине, и их вес там порядка 100 килограмм всего. Это там не одна тонна, не две, не 500 килограмм, не 904 килограмма. Это сравнительно небольшие боеприпасы. И в чем заключается идея их применения? Во-первых, они будут размещаться, как правило, только во внутренних отсеках летательного аппарата. Ну, например, перспективного F-35. В чем заключается вообще смысл? В том, что на истребителях пятого поколения применяются внутренние оружейные отсеки. Дело в том, что на истребителях и истребителях-бомбардировщиках предыдущих поколений, как правило, управляемое оружие подвешивалось на подкрыльевые пилоны. А дело в том, что в радиолокации есть такое понятие «блестящая точка». И вот когда, например, радиационный сигнал отражается от той же самой головки самонаведения управляемой ракеты, скажем, воздух-земля, воздух-воздух, то это резко увеличивает отражающую поверхность самолета. Потому что сама по себе эта головка самонаведения в большинстве случаев представляет собой уголковый отражатель, по физической своей сути. И вот несколько подвешенных ракет очень резко увеличивают отражающую поверхность самолета. То есть он становится более различимым для буквально всех радиационных средств. Значит, возникает идея. Первое. Спрятать все авиационные средства поражения во внутренний отсек. И вот, например, вот эти бомбы малого диаметра, они к этому и относятся. Они это планирующие боеприпасы, они то есть не имеют там двигателя какого-нибудь, и это оружие имеет дальность применения 40 миль. Переводим с американского на русский и получаем около 70 километров. А что такое 70 километров для активных средств ПВО? Я имею в виду зенитно-ракетные комплексы и системы. Это существенно превышает все огневые возможности ТОРа, панциря, осы различных модификаций. Более того, 70 километров – это предельная дальность стрельбы и таких наших передовых зенитно-ракетных систем, как БУК-М3, например. Да и то это на большой высоте, 70 километров у него дальность стрельбы. То есть однозначно самолет не будет заходить в зону поражения активных средств ПВО, а сбрасывать вот эти бомбы малого диаметра. А поскольку они небольшие по своей величине, то, например, тот же самый F-15 может разместить на своих подвесках до 28 вот этих перспективных бомб GBU-53. И дело еще в том, что вот это ж не просто бомба, а это управляемый боеприпас. И он наводится, у него и головка самонаведения есть, и он наводится по данным системы GPS. И он значительно превосходит по точности боевого применения бомбы, так называемые JDAM, которые наводятся только по сигналам GPS. Вот, например, тот же самый GBU-53 обеспечивает практически беспрецедентные возможности поражения морских или наземных маневрирующих целей на большом расстоянии и в неблагоприятную погоду. Бомбы второго поколения, например, бомбы малого диаметра, чем отличаются от бомб малого диаметра первого поколения? Что вот именно возможность поражения движущихся целей. И этого вполне достаточно, вот этой дальности 70 километров, чтобы самолет-носитель не подвергался возможности поражения со стороны зенитных ракет и комплексов ближнего действия, малой и средней дальности. Так что это вот для перспективной средств ПВО, это очень опасные средства поражения, поскольку вот эта бомба малого диаметра второго поколения оснащается и трехрежимной головкой самонаведения, которая включает в себя там РЛС миллиметрового диапазона, возможность получения инфракрасных изображений, полуактивный лазер, GPS вместе с инерциальной навигационной системой. Вот так. Так что вот, опять-таки, к этому надо быть готовым в том плане, что, чтобы это не прозвучало неожиданно. То есть, как иногда ведь бывает, что, например, а мы к этому не готовились, мы этого не ждали, мы не имели в виду, что такие средства поражения появятся. А вот в сочетании, например, с возможностью массированного применения беспилотных летательных аппаратов, их средств поражения, вот эти бомбы малого диаметра, они могут внести очень существенный вклад в поражение всех объектов противника. И вот как бороться с ними? Потому что 100 килограмм – это относительно геометрически бомба небольшого размера со складывающимся стабилизатором. Ее, во-первых, она обладает очень малой отражающей поверхностью, и попробуй-ка еще ее обнаружь и порази.
Не оптимистично.
Не оптимистично, а готовиться-то надо уже. Потому что, опять-таки, нам не надо разрабатывать вот какие-то средства ПВО, которые мы разом, например, решить проблему в масштабах страны. Но достаточно, например, сконцентрировать свои усилия на то, чтобы обеспечить вот современную противовоздушную оборону на театре военных действий. Потому что современные локальные конфликты, они редко происходят на большой территории. Поэтому вот вначале, по моему убеждению, вот надо готовиться именно то, что вот эти средства поражения могут применены на сравнительно небольших по геометрических размерам театрах военных действий. А как тут бороться? Тут несколько путей, конечно. Во-первых, поражать самолеты до сброса ими вот этих бомб малого диаметра. Опять-таки, мы возвращаемся к тому, что система ПВО должна быть, это комплексная система. Как его поразить на дальностях, которые превышают дальность сброса этих бомб малого диаметра? В основном истребительной авиации. А чтобы наводить ее на цель, опять-таки, надо иметь единую систему управления, единый командный пункт, единое получение информации и выдачи ее огневым средствам. И вот все это должно быть задействовано, опять-таки, исключительно в комплексе и никак иначе. Только так. А, к сожалению, у нас еще некоторые наши общевойсковые командиры, они вот как-то недооценивают возможность применения противником всех средств, всех возможных средств авиационного поражения. Но вот как-то так. То есть к этой мрачной странице в истории активных средств ПВО надо уже готовиться сегодня. И что мне хотелось еще в заключение сказать. То, что, например, Соединенные Штаты собираются продавать свой истребитель пятого поколения F-35 в Объединенные Арабские Эмираты. Наметилась тенденция к нормализации отношений между Арабскими Эмиратами и Израилем. А Соединенные Штаты что больше всего беспокоятся? Во-первых, технических рисков продажи F-35 любой стране, которая не является членом НАТО или не является союзниками США, подобно Японии, Южной Корее, Израиле, Австралии или Новой Зеландии. Они еще очень озабочены, политические круги в Соединенных Штатах, чтобы вот эта продажа обеспечила того, что Соединенные Штаты, их важнейший партнер на Ближнем Востоке, Израиль, сохранил свое решающее качественное военное преимущество перед всеми потенциальными противниками. Вот как они считают.
Все разговоры.
Нет, дело в том, что пока еще сам факт продажи еще не состоялся, еще не оговорено количество.
Состоится.
Да. Дело все в том, что в этом плане мне хотелось упомянуть бы о каком эпизоде нашего возможного военно-технического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами. То, что у нас одно время, не так давно прямо это, в 2017 году, обговаривался совместный проект по легкому истребителю пятого поколения, то есть совместной российско-эмиратской стороны. И вроде как там уже и разговоры по этому поводу шли, и вроде как сообщалось, что разработка самолета находится на начальном этапе. Ответственные официальные лица говорили, что совместная разработка легкого истребителя пятого поколения с Объединенными Арабскими Эмиратами находится на начальном этапе. Мы сейчас готовим предложение эмиратской стороне, считаем, что машина будет удачная и так далее и тому подобное. Что тут можно сказать. Поскольку, Эмираты однозначно собрались покупать F-35, видимо, все-таки Этот проект уже канул в лету. И вот уже давно новостей никаких нет о российско-эмиратском проекте пятого поколения. В открытом доступе ничего не появляется. И на какой точке сейчас реализации находится этот замысел, тоже непонятно. Если продажа будет реализована, то дальнейшее продвижение проекта по поводу легкого истребителя пятого поколения России совместно с АЭ будет, мягко говоря, под большим вопросом.
Нас же только деньгами помани, у нас сразу курлыкать начинают.
Американцы по-прежнему настойчиво успешно продают этот самолет F-35, и множество уже стран его закупило, и их уже сделано это больше 500. К сожалению, это тоже как-то меня, например, сильно беспокоит, поскольку нам еще не удалось поставить в строй ни одного полка истребительно-авиационного укомплектовано самолетами Су-57. А тут, учитывая последние еще инициативы которые, слава богу, пока не реализованы, о сокращении численного и боевого состава вооруженных сил. Ну, так это совсем настораживает.
Самое главное... это Минфин наш старается нас обезоружить. Разоружение вооруженных сил – вещь для либерального блока нашего руководства святая с 90-х годов. Но, Михаил Михайлович, закончился наш эфир на сегодня. Не сможем мы ничего больше сказать. И только в ходе нашей следующей встречи я буду рад продолжить с вами обсуждение всего этого.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.